Итальянский институт культуры представляет подкаст «700 лет с Данте. Путь в вечность». Здравствуйте, друзья! Вы слушаете 7-й эпизод подкаста Итальянского института культуры в Москве «700 лет с Данте. Путь в вечность». В прошлом выпуске мы говорили о трудностях и особенностях перевода комедии. Сегодня же мы поговорим о влиянии Данте на такой вид искусства, как живопись. Данте ведь не только изобрел новую архитектуру мира. Его можно считать родоначальником нескольких популярных тем и направлений в западноевропейской живописи. Хотя такой задачи он себе, разумеется, не ставил. Некоторые из этих самых тем и направлений стали действительно знаковыми и мощно повлияли на всю последующую историю изобразительного искусства. Причем какие-то были актуальны в эпоху Возрождения, какие-то вдруг обрели новое дыхание в XIX веке, а некоторые возникли совсем недавно, буквально в прошлом столетии. Для большего погружения вы можете слушать этот эпизод и одновременно рассматривать изображение на специальном сайте нашего проекта dante700.vashdosug.ru. Несмотря на страсть средневекового человека к ужасам и мистике, до Данте выстроенной концепции ада просто не существовало. Да, образы страшного суда были невероятно развиты в иконографии, но структура ада, кто мучает кого, за что и с какой изобретательностью, существовала только в устной средневековой традиции. И, естественно, в иконографии вообще не существовало феномена чистилища. Достаточно вспомнить порталы готических соборов, где по правую руку от Христа традиционной гурьбой идут в рай праведники, а по левую кто-то такой большой и клыкастый увлеченно пожирает куда более выразительные фигурки грешников. Ситуация меняется только с появлением комедии. Кроме того, даже рай изображали не так часто. Художники вслед за евангелистами представляли его как довольно статичную конструкцию, где в вечном блаженстве и стоя на вытяжку пребывали вознесенные и приближенные Господу святые. Изображать их было не очень интересно, в отличие от адских мучений, где каждый творец мог дать волю фантазии. Возможно, такое внимание к аду объясняется еще и тем, что место, где ты, скорее всего, окажешься, представить легче и понятнее. Чистилище впервые было изображено приблизительно в 1360 году во Флоренции, в капелле Строцце, церкви Санта Мария Новелла. Так, по крайней мере, принято считать. Фрески принадлежали авторству Нардо ди Чоне. Здесь, в композиции, иллюстрирующей евангельские слова Христа «Придите, благословенные отца моего, и идите от меня, проклятые», изображен полноценный дантовский ад с жуткими, чрезвычайно подробно выписанными 9 кругами, а самое главное – с маленькой полочкой-надстройкой аккуратного чистилища. Фра Анжелика в это время также изображает дантовскую концепцию, робкую, по-анжеликовски просветленную. Более самостоятельным чистилище становится только у провансальского художника Ангерара Шарантона в «Коронации Марии». Он амбициозно изображает в алтаре картезианской церкви Вильнёв-лез-Авиньон весь мир, но чистилище здесь пока только намечено синей полосой неба под изображением Девы Марии. Говорить о влиянии Данте на живопись легко. Памятников осталось множество. Однако, когда мы находим выражение многозначности идей божественной комедии в бессловесной живописи, неизбежно приходится делать скидку на вторичность изображения по отношению к тексту. Обычно живописное изображение сюжетов Данте – это своего рода экранизация. Художникам нравилось изображать ад, и тем более составлять для него схемы и даже целые мини-модели. Но как быть с раем и чистилищем? В живописные формы очень трудно перенести незримую, чисто литературную субстанцию смыслов. Это нужно помнить, изучая иллюстративные памятники комедии. Тогда достоинства отдельных живописных произведений не окажутся для нас в тени несоответствия литературному оригиналу. Но в живописи можно притворять не только слова и идеи. Есть один косвенный признак текста, который живопись может воплотить. Он особенно хорошо заметен, если читать Данте в оригинале. Невозможно не отметить внутреннюю энергетическую насыщенность и силу его слова. Лирика – это нечто расслабленное. Данте – сжатая, насыщенная проза, плотно упакованная в терцины. Живопись как раз и раскрывает эти густоту и насыщенность. Цвет становится инструментом воплощения этого внутреннего напряжения текста поэмы. Правда, нельзя сказать, что художники часто этим пользовались, и одни из самых значительных памятников живописи по комедии выполнены вовсе без цвета. Конечно, писать комедию красками или графитным карандашом еще не равно попытке ее интерпретировать. Художник вынужден осознавать, что изобразить пару сцен из ада не значит полноценно воссоздать происходящее в этих сценах. Картина становится своего рода трейлером или таким постером к тексту. Поэтому чаще всего в истории оставались именно те художники, которые и не собирались наиболее полно выражать Данте. Они не пытались встроить его в свою парадигму. Скорее, они, как по некоему духовному компасу, определяли по нему свою художественную самоценность, задаваясь вопросами в духе «кто я? Куда я иду?». В тексте комедии достаточно ярких живописных маячков. Данте будто хотел, чтобы его сюжет зарисовали, давая, например, между размышлениями о грехе потрясающее описание итальянских пейзажей. Пусть они играли роль аллегории, как, например, непроходимый лес в самом начале ада. Однако аллегорический пласт не лишает зримости видимое, и чаще всего, особенно при первом чтении, лес трактуют как просто лес. Итальянский язык сам по себе обладает способностью не только к музыкаливанию мысли, но и к цветовому, живописному ее выражению. Чего стоит первый же значительный эпизод первой кантики, где Данте в нескольких строчках зримо воплощает словом «зверя», «ландшафт», «город», «страну», да «целую вселенную». «И вот внизу крутого косогора проворная и вьющаяся рысь, вся в ярких пятнах пестрого узора, она, кружа, мне преграждала ввысь. И я не раз на крутизне опасной возвратным следом помышлял спастись. Был ранний час, и солнце в тверди ясной сопровождали те же звезды вновь, что в первый раз, когда их соном прекрасный, божественная двинула любовь». Мы видим. От маленького клочка земли, подножья косогора, через яркие плотные мазки краски на рысьей шкуре, герой переводит взгляд на гору, а с нее на солнце и звезды, на божественную любовь, заливающую мир светом. Перспектива взгляда здесь удлиняется, обретает точку схода на горном склоне, и тут же ее вновь теряет. Подобный этому пейзаж потом можно будет увидеть у любого кватрочентиста, например, у Монтэньи в «Молении о чаше», где Христос молится на пригорке в удивительном, как бы закрученном вокруг своей оси пустынном пейзаже. Внизу очень достоверно развалились спящие апостолы. Из глубины заднего плана уже двигается процессия стражников. Ну, а на заднем плане видна очень необычная по форме башня или скала. Кстати, именно так в это время представляли чистилище. Оно находится на вершине горы, которая образовалась от падения Люцифера в воронку. С одной стороны земли получилась вмятина, а с другой – холм. Почти дословно по тексту Данте здесь, в совершенно другом сюжете, воплощается и серпантин дороги, мы о нем в тексте не читаем, но видим воочию, и крутой склон горы, и как распахивается пространство от правого нижнего угла к левому верхнему, где ангелы являют Христу знамение. Данте дружил с Джотто, он разбирался в живописи, знал законы выстраивания пространства и порой, возможно, мыслил в этих категориях, пусть и подсознательно. Ну, а уж цветом он мыслил совершенно точно, потому что каждый круг рая имеет свой оттенок. Одна из самых ранних и самых лучших итальянских иллюстрированных рукописей комедии – «Кодекс арагонского короля Альфонса V». В нее входит 110 роскошнейших миниатюр. До комедии такими циклами миниатюр писали только Библию, но Данте, по сути, создает новую Библию, только более легко читаемую, красочную и увлекательную, как приключенческий роман. Для кодекса «Ад и чистилище» писал художник Прима де ла Кверча, а рай – Джованни Ди Паоло. Именно поэтому первые две кантики оформлены в стиле флорентийской школы, исповедовавшей грубоватый, но обаятельный реализм. А третья в духе живописи сиенской школы XIV века. А это тонкие, кружевные и изысканные, с яркими витражными красками, работы. Со свойственной сиенцам тщательностью здесь воспроизводится каждое слово Данте, каждый предмет или абстрактное явление. Ад стремится устрашить, но воспринимается скорее гротескно, особенно на тех миниатюрах, где такие полненькие грешники бросаются в рассыпную от Данте и Вергилия. Рай же яркий, красочный, воздушный. Фигуры ангелов и Беатричи здесь зависают в невесомости в самых необычных позах и парят на фоне ослепительно-синего сиенского неба. Художники пока еще не пытаются трактовать комедию с точки зрения концепции. Они оперируют привычными средневековыми иконографическими формулами. А вот Сандро Боттичелли с помощью Данте создает уже настоящий эталон многочастного цикла Возрождения. Он соединяет вместе средневековую иллюминированную рукопись, средневековую книгу, украшенную красочными миниатюрами, и идеалы Возрождения, то есть свои личные идеалы. Боттичелли выбирает сквозной ритм движения через текст, дословно и поэпизодно следуя путем Данте. В рисунках нет конкретного пространства, которое мы встречали у Монтэньи. Оно художника просто не интересует. Дело в том, что сам жанр иллюминированной рукописи не подразумевал в то время воплощение пространственного объема. При этом быстрота пера Боттичелли, которую хорошо видно по рисунку, такое ощущение, что он не отрывал пера от листа, хотя это, конечно, не так, определяет еще одно качество цикла – импровизационность. Образы как бы возникают ровно в тот момент, как они впервые предстали перед внутренним взором художника. Первую попытку кардинально развести визуальную структуру сцен ада и рая мы видим именно здесь. Насколько у Боттичелли экспрессивная беспространственность характерна для ада, видим летящих по воздуху, как лепестки или снежинки садомитов, настолько правильно в точной перспективной коробке изображено чистилище. Ад у Боттичелли уже обретает свою острую характерность, свою экспрессию. Он многофигурен, и в дальнейшем эта многофигурность превратится в страшный суд Микеланджело. А вот рай намеренно упрощен. Порой сцена показана всего парой штрихов. Текст Данте изображает эфир, и Боттичелли буквально репродуцирует этот эфир в легких штрихах. Используя прием порывистой, стремительной линии, Боттичелли по-своему изображает собственный боттичеллевский мир лирического и изменчивого воздуха. У Данте рай совсем иной, он суровый, грандиозный и аскетичный. Вообще Данте мыслит, если можно так выразиться, категориями ада, вписывая его трагическую мощь и в чистилище, и в рай. Боттичелли же видит мироздание тонко, поэтично, растворенным в еле слышных колебаниях воздуха. Фактически рай у Боттичелли сведен к простой схеме. Много-много раз из листа в лист кочуют фигуры Данте и Беатриче в пустой, очерченной одним широким движением сфере планете, в пространстве воздуха и свободного божественного дыхания. Оцените, идут лишь 80-е годы 15 века, а главные выразительные средства для изображения космологической системы Данте уже найдены. Например, придумано, как можно изобразить бесконечное движение, вечность и мироздание. Все это способен выразить всего лишь пустой внутри круг, сведенный почти что к абстракции. Правда, подобное простое решение уже было изобретено, и новое ему на смену придет не скоро. Так первая же интерпретация комедии существенно обогащает суровый мир Данте, внося в него трепетность и меланхолию раннего Возрождения. В XVI веке персонажи комедии обретают плоть, объективизируются. Композиция начинает понемногу мрачнеть, и вот уже совсем близко показывается Микеланджело с его рубленными фигурами суровых титанов. Высокое Возрождение больше любит человека, чем абстрактную метафорическую образность. И потому ад вновь рисовать живописцам становится куда интереснее, потому что для них это как бы более густо населенная людьми местность. Она представляет обширное поле для экспериментов с ракурсами фигур, а четкая иерархия ужасных пыток выглядит привлекательно для гуманистов, стремившихся все объять и подвергнуть систематизации. В начале XVI века художник Лука Синьорелли выполняет росписи капеллы Сан-Брицио в соборе в Орвиетто. Его несколько театральным апокалипсисом вдохновится Микеланджело и напишет свой «Страшный суд», а Микеланджело – человек уже совершенно иного формата, нежели Данте. Их роднит только гениальность, монументальная проблематика и все те же идеи иерархии мира и духовного совершенства. Сикстинская капелла является воплощением комедии, модели мироздания. Страшный суд – не что иное, как дантовский ад, в котором все громыхает, пенится и клубится людскими телами. Правда, вместо Люцифера здесь в центре изображения мощный, даже античный Иисус Христос. Художникам высокого и позднего Ренессанса больше не интересно воплощать абстрактное поле идей Данте. Они берут самое фактурное, что у него есть – страдания и боль. В северных европейских странах самым заинтересованным почитателем ада был фламандский итальянец Ян ван дер Страт. Северная живопись тщательная и дотошная. Если уж изображались ландшафты ада, то с такой леденящей душу детализацией, чтобы не оставить ни намека на метафору и иносказание. На примере Вандерстрата можно увидеть, как с течением времени замыслы живописцев и граверов уходили все дальше от текста Данте. Изображались только самые яркие эпизоды. И изображались таким образом, что эта живопись со временем грозила превратиться в комиксы. Затем, после небольшого, примерно в 300 лет перерыва, когда человечество не очень уж интересовали теологические изыскания, в 19 веке Эжен де Лакруа пишет свою «Ладью Данте» и открывает тем самым громоздкие ворота романтической живописи, в рамках которой многочисленные художники штампуют сюжеты о мучениках и грешниках, не вдаваясь в подробности теологической концепции комедии. Возникают многочисленные переводы комедии на французский. Проводятся исследования, общество вновь заряжается от этого энергетического источника. По-новому, в стиле нового времени. В 60-х годах 19 века появляются иллюстрации Густава Доре. Он создает, пожалуй, самый известный цикл гравюр, которые были напечатаны в 200 с лишним изданиях. До комедии он набивает руку на иллюстрациях к Байрону и Рабле. Что же сделал Доре? Он довел степень визуализации текста до совершенства. Первым из всех он совпал с Данте в ощущении мироздания и как бы совместил свои собственные видения с дантовыми. Доре пошел дальше простого иллюстрирования сюжета и сделал не экранизацию, а как бы новую комедию на основе оригинальной. При этом у него есть все – и анатомическое совершенство персонажей, и выстраивание глубокого пространства инферно. Доре удается штрихом воплотить слово за счет тщательной проработки иллюстрации. Для этого пришлось совместить уже отработанную пейзажную традицию Северного Возрождения, пластику титанов Микеланджело и, собственно, французскую романтическую стилистику в духе де Лакруа. Вдобавок Доре берет некоторые удачные световые находки из иллюстраций Джона Мартина к «Потерянному раю» Мильтона. Через весь цикл проходит последовательный кинематографический эффект присутствия зрителя, а еще ощущение гулкой тишины. Даже в тех сценах, где все грохочет и гремит, герои как будто находятся в вакууме. Путешествие, наконец, обретает зримую локацию. Пейзаж Доре настолько подробен, что становится активным действующим лицом. Кажется, Данте мог бы одобрить такой подход. То есть на момент, о котором мы говорим, потенциал изобразительных искусств дорос до уже очень убедительного изображения театральных эффектов. А высокий пафос поэзии требует именно такой театрализации. Критики писали, что концепция и интерпретация происходят из одного и того же источника. И что в этом случае иллюстрация почти тождественна источнику. Ключевое слово здесь, конечно же, «почти». Иллюстрации Доре — это по-прежнему экранизация текста, графически воплощенный сюжет. Также 19 веку принадлежат полотна Вильяма Бугро, в частности Данте и Вергилий в аду, наблюдающие схватку между Джанни Скикки, героем любимым музыкантами, и еретиком Капоккио. Жуткая такая сцена с великолепными мужскими телами, кровавым колоритом и прочими особенностями академического салона, где Джанни Скикки так натуралистично вгрызается в горло своего противника, что становится не по себе. А следующая тенденция, которую можно наблюдать, это распад эпоса на отдельные сцены. Например, вокруг комедии давно уже складывается культ Паоло и Франчески, ставших второй самой известной парой в истории искусств после Ромео и Джульетты. История о трагической влюбленности знатной дамы Франчески да Римини к брату ее мужа Паоло Малатеста рассказывается в песне «Пятой Ада» и превращается в символ запретных чувств. В кульминации, когда герои читают эпизод Ланселота о любви рыцаря к супруге короля Артура Дженевре, врывается муж Франчески и убивает любовников. Эта чудовищная несправедливость нахождения ни в чем, казалось бы, неповинных влюбленных в аду впечатляла чувствительных романтиков. Поэтому они один за другим увековечивали ее в словах, красках и звуках. Одной из самых известных стала интерпретация Анри Шефера, хотя созданы их бесчисленное множество. Наконец, в истории воплощений комедии появляются Уильям Блейк и Сальвадор Дали. Визионеры в мире живописи, сравнимые с самим Данте по степени таланта. Один из них поэт, другой король эпатажа. Однако именно благодаря им стало ясно, что воплотить комедию полноценно можно только в символическом ключе, только с помощью авторского индивидуального взгляда. Блейк даже выучил итальянский язык для того, чтобы глубже понимать комедию, и начал создание цикла всего за год до смерти. При этом оба художника перестают принимать авторитет Данте как нечто неоспоримое. Блейка, к примеру, раздражало разделение у Данте мира на черное и белое, на грешников и праведников. Поэтому он решает визуально слить ад с раем. Мы даже не всегда понимаем, что перед нами, пока не всмотримся в персонажей. Ад у Блейка чуть ли не прелестная солнечная поляна, где любовь оправдывает все, и где страдающие мученики как бы растворяются в любовной субстанции. Все здесь написано яркими красками. Все блестит и переливается, поет и трепещет. Забавно, что первые, по-настоящему значительные авторские интерпретации текста Данте создает не профессиональный художник, а в первую очередь поэт. Возможно, в этом секрет диалога между создателями. Для достижения результата они должны оперировать одними категориями. Что же касается Далии, то здесь, наконец, изображена сюрреалистическая реальность Данте. Художник дальше всех ушел от текста, но при этом пришел в совершенно иное пространство. Мир псевдореальности, гигантских цветных чудовищ и туго сплетенных между собой конечностей. Для абсолютно каждой сцены Дали находит новую визуальную метафору, раскрывая сюжет с неожиданной визуальной стороны. Вслед за Блейком Дали изображает ад в подчеркнуто светлых тонах. Ему хотелось, чтобы его иллюстрации выглядели как легкие следы сырости. Некоторые из этих легких следов сырости ужасают, разумеется. Дали и без того умел вызвать ощущение ужаса одной только длинной зубастой плетью, а здесь в его распоряжении оказались все ужасы ада. Некоторые же, райские, просты, прозрачны и пронзительно красивы. Мэтр ужасов отставлял здесь в сторону весь свой чудовищный арсенал из муравьев и зубов и выписывал затаённое лицо Беатричи таким чистым и легким, как, пожалуй, никому до него не удавалось. Иллюстрации Дали – напоминание о том, как призрачно бытие, как призрачен рай, несмотря на всю его системность. Кажется, ему действительно удалось заглянуть куда-то за изнанку вслед за Данте, и, наверное, увиденное его очень удивило. В седьмом эпизоде подкаста Итальянского института культуры в Москве «700 лет с Данте. Путь в вечность» мы постарались осмыслить влияние творчества Данте на мировую живопись разных эпох. В следующем эпизоде мы обратимся к теме музыкальности божественной комедии и поговорим о том, каким образом Данте и его поэма повлияли на музыку как вид искусства. Оставайтесь с нами. Спасибо вам за интерес и внимание.